Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире передача «Каббалисты пишут». Здравствуйте, Рав Михаэль Лайтман. Здравствуйте. Мы говорим о науке Каббала, о чувстве, и мы получили письма о наших телезрителях. Чувства. Чувства в науке Каббала, да. Прежде всего, какой смысл в нашей жизни? С этого начинает человек свое развитие. И как этот вопрос определяется относящимся к разуму или к чувству? Смысл в жизни, согласно слову «смысл» или «вкус», это относится к чувству, так как мы сейчас чувствуем жизнь. Каждый чувствует ее так, как он чувствует. Но каббалисты говорят, что у жизни есть особый вкус. Этот вкус мы не пробовали, он действительно особый. Вкус, который человек чувствует, что он находится в мире добра, совершенства, все открыто. Это вкус, человек при этом ощущает себя выше всех ограничений. И все вкусы, которые он только может себе представить, они включаются в это. Это выходит за рамки этого мира, где мы ограничены во времени, наша жизнь коротка. И каждый день, где мы радуемся немножко, если мы произведем расчет в нашей жизни, большинство людей скажут, что жить не стоит. Мы рады, что мы рожаем наших детей, но мы все время ведем борьбу в нашей жизни за выживание. Сколько мы должны прикладывать усилия, чтобы прийти к какому-то удовлетворению. И более того, если мы производим расчет на все человечество, насколько оно страдает, сколько людей умирают с голоду, сколько людей боятся выйти на улицы, сколько людей испытывают разнообразные давления, то это хуже животных. Наши заботы все время нас беспокоят. И это не только беспокойство о существовании, а вообще беспокойство. Мы все время находимся в поиске, как решить проблемы. Мы не осознаем, насколько каждую секунду своей жизни мы всего лишь ищем, как избежать зла и, может быть, как приблизиться к добру, как я смотрю, как я двигаюсь, когда я проверяю себя, свое тело, системы. Я все время нахожусь в состоянии тяжелой работы, как удержать себя в меньших страданиях. И сколько у нас есть источников беспокойства нас самих, наших детей, близких и так далее, и так далее. Те вкусы, которые мы пробуем в своей жизни, это очень горькая такая порция, где есть больше страха потерять свою жизнь. Это естественный страх, он приходит к нам свыше, от источника жизни. Мы обязаны жить, обязаны страдать, поэтому так мы и существуем, и никто не смотрит на жизнь как на какое-то приключение. А мы знаем, что очень тяжелая борьба, непрерывная. И сколько я видел людей, встречался со множеством людей, великих, богатых, сильных. И все находятся в гонке, стремятся достичь хоть какой-то пользы. И природа гонит их все время за этими достижениями, и человек не осознает, насколько он выполняет в этом команды природы. Один хочет денег, другой — почести, третий — власти, четвертый. Я уже не говорю о питании, сексе, семье. Это вещи естественные. Жизнь заставляет нас все время бежать и искать какое-то наполнение. Это общее наше желание. Желание наслаждаться, искать наслаждение. Это как сзади, как будто бы какая-то рука все время толкает меня. Я не могу освободиться от этого, поэтому в этом процессе я вижу, что природа все время заставляет меня тяжелой рукой и иногда дает мне какое-то наслаждение, возможно, и когда я бегу за достижением этого, это сразу исчезает. Самые простые наслаждения — еда, скажем. Когда я заканчиваю наслаждение, когда заканчивается еда, и где оно исчезает? То же самое секс, это еще более понятно. Сколько мы в это вкладываем, все больше и больше, сколько создаем разных систем в этом, и ты приходишь к этому, это заканчивается, и ты уже думаешь, ну, чем я буду наслаждаться в следующий момент, и сколько этой гонки. Это очень утомляет, но мы ничего не можем с этим сделать. Да, это, конечно, ослабляет человека, поэтому в нашей жизни нет вкуса, скажем так. Потому что даже если ты достигаешь какого-то вкуса, он сразу исчезает. И понимаешь ты, что то, что ты достиг на какую-то секунду, это только для того, чтобы ты сделал путь, чтобы достичь его, долгий путь, секундное наслаждение, чтобы ты дальше бежал. И поэтому, если можно сказать, в чем смысл нашей жизни, вкус в нашей жизни очень горький. Расчет сводит все к одному большому минусу. Но если мы говорим о том, как мы можем действительно построить жизнь, чтобы были наполнены наслаждением, потому что если наша природа — это желание наслаждаться, возможно ли это? Да, это слышится странно, что есть желание наслаждаться, а природа его не реализует. Наше желание направлено на то, как я наслаждаюсь. И в итоге наслаждение отменяет желание. Я хотел чего-то. У меня был какой-то недостаток, минус какой-то. Я наполнил этот хисарон, это желание, и пришел к нулю. Отменяется потребность, и отменяется наслаждение. И наслаждение, которое я чувствую только когда я наполняю свое желание. Допустим, я очень устал, и я голоден, я получаю наслаждение от еды. Скажем, я ем полчаса. Да, это много, ну, да. Но полчаса я в этом нахожусь, и пока я наслаждаюсь от еды, от застолья, от беседы с друзьями, в тот момент, когда это заканчивается, заканчивается наслаждение. То есть наслаждение, которое я чувствую, я не чувствую наслаждение, я чувствую наслаждение, что оно наполняет потребность. И проблема в том, что наслаждение наполняет потребность, плюс входит в минус, и тогда образуется ноль, и я остаюсь при нуле. То есть, где моя потребность? Да, голод исчез, и наслаждение исчезло. Если мы смотрим на это с научной точки зрения, как я могу создать такое состояние, чтобы наслаждение было непрерывным. Мне нужно такой механизм построить, что столько, сколько я получаю наслаждение, моя потребность не исчезает. Откуда возникла эта идея? Нет, я смотрю на это по-научному. Это как будто бы какое-то новое изобретение. Мы смотрим на минусы и плюсы. Что мы можем сделать, чтобы сделать вечный двигатель? Вечный двигатель. Как я могу это сделать? И как же это сделать? В нашем мире мы этого не видим, поэтому в нашем мире действительно даже и в механике нет вечного двигателя. Да, когда-то топливо заканчивается. Можно ли этого достичь? У нас есть простое решение. Это существование в инверсной жизни. То есть, если я гашу в себе это наслаждение, но наслаждаю других, то я свое наслаждение таким образом не гашу, а я все время заинтересован давать все больше и больше, допустим, своим детям, близким людям, которых я люблю, и тогда я каждый раз наслаждаюсь. То, что у них наслаждение проходит, это другая проблема, мы об этом тоже поговорим. Но я пока что наслаждаюсь. Если есть у меня маленький ребенок, я заинтересован давать и давать ему, у меня все время есть наслаждение, да, это не прерывается. То есть здесь мы учим, что жизнь в нашем мире, в нашей природе может быть непрерывное наслаждение. Проблема только, чтобы передо мной были люди, которым я хотел бы давать, и чтобы мне было что давать им. И если эти люди тоже будут таким образом устроены, чтобы каждый хотел давать другим, то мы можем делиться каждый раз с такими прекрасными отношениями друг с другом. И тогда получается, что каждый из нас наслаждается. Наслаждается тем, что дает другим, и от этой отдачи получают наслаждение другие. И они сами тоже наслаждаются от того, что делятся с другими, наполняют других. И таким образом общество может существовать, и оно будет не страдающим, как сегодня, а будет радоваться и наслаждаться непрерывно. Нужно развить эту ситуацию, и тогда мы находимся в состоянии и наслаждения неприходящим. Проблема в природе человека. Если я буду относиться к людям как близким, я буду получать наслаждение от этого, буду наслаждаться, даже если я тяжело работаю. Никто из нас не хочет работать, чтобы дать что-то ребенку. Но наоборот, то, что я делаю тяжелое физически, но я знаю, что от этого потом он будет наслаждаться, это мне тоже доставляет наслаждение. Даже усилие становится наслаждением. Не в том, что я даю ему, а в том, что я готовлю ему этот подарок, который я потом отдаю ему. Это мне тоже дает наслаждение. Мы видим это. Что ты думаешь, скажем, об английской королеве или еще о ком-то, неважно? Человек очень богатый. Что, он не хочет сам кормить своего ребенка с ложечки, не хочет как-то помыть его, почистить? Для него это не работа, это становится для него забавой, наслаждением. То есть здесь мы освобождаемся от понятия усилия. это становится от какой-то обузы чем-то приятным, хорошим, каким-то таким приключением. Этого можно достичь при условии, что мы начинаем смотреть на людей как на близких. И не случайно, именно сейчас, в эти дни, мы приходим к такому историческому периоду, что мы начинаем чувствовать, насколько мы связаны друг с другом, насколько мы зависимы друг от друга. Жизнь начинает показывать, что мы все больше и больше в нашей природе, между нами. Мы просто раскрываем сеть связи между нами, взаимозависимость, которая окружает нас неограниченным образом. Нет, то есть через пять человек я попадаю на своего знакомого, а вообще в экономике, в культуре, в воспитании, в безопасности мы все больше и больше раскрываем, насколько мы зависим друг от друга. Эта зависимость такая, что она в итоге вынудит и меня, и всех остальных, что мы связаны. Допустим, мы замкнули этот замок, мы связаны вместе. Как будто бы все мы находимся в одной комнате. Зависим друг от друга. И если мы зависим друг от друга, как может быть здесь место для войны, для конфликтов, для жесткого эгоистического поведения? Нет выбора. Мы обязаны перейти на другие рельсы. Если я завишу от тебя, это нет такая близость, что ты мой дядя или мой брат. Это близость необходимости в существовании. Если у тебя есть вода, у меня есть хлеб, ты не можешь без хлеба, я не могу без воды. И мы уже начинаем поневоле быть близкими друг к другу. Поэтому нам придется достичь такого состояния, когда все мы будем давать друг другу. Будем наслаждаться тем, что я даю тебе. Потому что тогда при таком условии я смогу получить от других. Итак, каждый относительно всех. И тогда мы можем достичь мира, блага, жизнь полна наслаждений непрерывных. Нет никаких проблем, и мне нужно защищаться от других и думать о будущем. Я буду заботиться только о том, как я даю другим, и этим я обеспечиваю себе жизнь полную со всех точек зрения. Когда мы достигнем потребности чувствовать другого, когда это происходит? Это происходит, когда я начинаю раскрывать, что я завишу от него. В тот момент, как я завишу от него, я обязан даже в нашей сегодняшней жизни. Допустим, у меня был кто-то, кого я отталкивал, ненавидел и не считал его близким себе, не хотел вообще с ним никакой связи. Вдруг обнаруживается, что этот человек имеет какие-то важные для меня вещи, и тогда я начинаю относиться к нему иначе. Тогда я вижу, что я вдруг из своего эгоизма начинаю возвеличивать его, я забочусь, чтобы с ним не произошло что-то, чтобы у него было все хорошо. Сегодня мы зависим от какого-то государства, которое должно нам обеспечить какие-то какое-то топливо или какое-то пропитание. Мы чувствуем, что это становится важным. Мы заботимся, что же с ними может произойти. Я уже не могу идти на них войной. Я забочусь о том, чтобы у них был мир. Нет выбора. И таким образом мы приходим к взаимной связи между нами. То, что нам недостает, это раскрыть связь, и что мы все зависим друг от друга. Да, но это не очень приятно узнать, что мы все зависим друг от друга. Почему? Это заставит нас изменить отношения. Да, но за сама зависимость, чувствовать зависимость. Мы же не обнаруживаем, что мы любим друг друга. Вы говорите именно о зависимости, что мы связаны наручниками. То, что я завишу от него, это разовьет во мне чувство любви к нему. Это не естественная любовь, которая у меня есть к ребенку или к члену семьи. Это любовь сверхъестественная, она еще сильнее. Потому что, ну, мой ребенок, он уйдет от меня, я уже о нем не думаю так. И если он в жизни ориентируется, разбирается, то, конечно, так. А здесь мы остаемся в жизни, которая развивается все больше и больше. Вы говорите, что здесь развивается чувство любви. Да. Если я завишу от кого-то, я люблю его, я начинаю его любить, а не ненавидеть. Я уже забочусь о его благе, о его здоровье. Это зависит от моего желания получать. То есть это естественный процесс. Здесь нет ничего сверхъестественного. Только раскрыть связь между нами, что мы все зависим друг от друга. Почему это называется подъемом над эгоизмом? Почему я не могу услышать, что другой хочет, и выполнить каким-то образом? Потому что в обычном нашем состоянии мы смотрим на других только с точки зрения, как я могу получить от них наслаждение. Если он не может мне дать то, что мне нужно, для чего ему вообще существовать? В тот момент, когда мы начинаем видеть, что все зависят друг от друга, тогда я нуждаюсь во всех, весь мир создан для меня, и я должен заботиться обо всех. Это любовь, что она развивается, исходя из прибыли? Да, а что в этом плохого? Но это всегда будет отличаться от другой жизни. Это развивается вплоть до все больше и больше любви. Так это будет эгоистическая любовь. Потому что, исходя из своего эго, я буду развивать к ним отношения как к тому, что мы все в одной семье. И я должен к ним относиться как к членам семьи. Поэтому то, что исходит из эгоизма, это хорошо. А что называется над эгоизмом? Над предыдущим эгоизмом, когда я заботился только о том, чтобы наполнять себя. Теперь я понял себя, что наполнять себя я не могу. Это лишь ложное наполнение. Но когда я наполняю их, я могу от них получить обратно это отношение. Когда я наполняю людей, которые мне дороги, я наслаждаюсь тем, что я наполняю их, что я даю им наполнение. И они наслаждаются, и тогда я наслаждаюсь. Я создаю здесь сам особое отношение, это не как к моему ребенку. Допустим, я все время заботился о своем ребенке, а когда он вырос, сейчас ему, скажем, 3-4 года, и вдруг мне стало известно, что это не мой ребенок. Как я начинаю ненавидеть всю жизнь, которую я вложил, и его сейчас. Как будто бы он виноват в этом. Он не виноват в этом, но как я меняю свое отношение, насколько это может быть драмой для человека. Да, есть такие истории, когда вдруг обнаружат, что это не родной ребенок, и есть все другие родители. Иногда человек согласен с этим, и он продолжает и принимает, ну, потому что он привык, он уже привязался, он понимает, что этот ребенок не виноват. Ну, женщина, может быть, и да, но тут есть проблемы. Но с другой стороны, насколько есть разница между тем, что это мое, и я ухаживал, заботился о нем, и не мое. И здесь разница. И здесь в новом подходе, когда мы обнаруживаем связь между нами, я отношусь так ко всем, что все мои. Это, то есть, действительно неестественно. И тут возникает вопрос. Человек не может наполнить все свои заботы, никогда не может. Он может наполнить только свои заботы по отношению к другим. А что это значит? Я никогда не могу наполнить себя. Как говорится, человек умирает с половиной своих желаний. Но когда я забочусь о других, в то время, когда я забочусь о них, когда я их наполняю, тогда я наслаждаюсь. Это становится моим наслаждением. Как ребенок, которого я наполняю, это доставляет мне наслаждение. В то время, когда я забочусь о нем. Как человек поднимается над своими заботами и как он сможет заботиться о других над своими личными заботами? Нет, но если он видит их близкими, он поднимает себя на иной уровень отношения к ним и работает, исходя из любви к ним. То есть он не чувствует своих личных забот. Нет, его личные заботы становятся заботами о них, о внешних людях. Они становятся ближними, близкими ему, дороже себя самого. Он готов вкладывать в них все свои усилия, чтобы наполнять их. Здесь есть, происходит какая-то смена систем. Да, он выстраивает вторую систему. Система, которая раскрывается между нами, как связь между всеми. Это происходит в человеке на уровне... Это не какая-то манипуляция, которую он производит. Нет, это раскрывается как необходимость. То есть это душевное развитие. Да, я вдруг обнаружил, что все жители нашего города — это все одна семья, это все мои родные, родственники. Даже не родственники, но мы вдруг пришли к такому состоянию, когда мы видим своими глазами, что мы все зависим друг от друга. И насколько мы начинаем заботиться сейчас, чтобы у всех все было. И благодаря этому мы приходим к жизни равной для всех, все равны. И начинается совершенно новый порядок жизни. Мы каждый раз раскрываем новый мир чувств, но это приближается каждый раз с новой программой. Да, я достигну. Я думаю, что мы достигнем этого. Спасибо, Раф Лайтман, спасибо, дорогие телезрители. Передача «Каббалисты» пишут. Всего доброго.